Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, мы продолжаем чтение книги Матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни». Напомню, что книга была опубликована 80 лет назад в Париже. И в прошлый раз я напомню, опять же, что мы читали про синодальный тип благочестия. И сегодня мы продолжим. Напомню немного о том, что мы читали в прошлый раз. Вот закончили мы, например, на том, что в синодальную эпоху люди исповедовались и причащались раз в год, потому что так было положено, потому что от чиновников, например, и от многих других требовались справки о том, что человек говел, причащался, исповедовался. Обычно Великим постом это происходило. Венчались в церкви, крестили своих детей, отпевали покойников, отстаивали молебны в царские дни. И все это в основном потому, для многих людей, что так было положено. Как только после революции какая-то необходимость в этом отпала, то есть обязательность, скажем так, отпала, то вот отец Александр рассказывал, как, например, в армии это происходило, когда отменили обязательную исповедь и причастие, насколько меньше в разы людей стало ходить причащаться из военной среды, солдат, в частности. И вот сейчас мы продолжим чтение книги Матери Марии, продолжаем про синодальный тип благочестия. И соборы, венец и выражение синодального архитектурного искусства подавляли своей монументальностью, обширностью, позолотой и мрамором, огромными куполами, гулким эхом, многопудовыми царскими вратами, богатыми ризницами, колоссальными хорами, поющими особые итальянские секуляризованные песнопения. Лики икон еле виднелись, окованные золотыми и серебряными ризами. Евангелие еле подымалось диаконом, так тяжел был его оклад. И диакон читал его так, что иногда нельзя было понять ни одного слова. Да в его задачу и не входило сделать свое чтение понятным. Ему надо было начать на каких-то небывалых низах, окончить так, чтобы окна дребезжали, показать всю мощь своего голоса. Все было одно к одному, все было слажено во всех видах церковного искусства этой эпохи. Все ставило своей целью явить мощь, богатство, несокрушимость православной церкви и покровительствующего ей великого государства российского. Какова была сила распространения такой церковной психологии? Конечно, нельзя думать, что это было единственным типом религиозного сознания, но вместе с тем, несомненно, что все остальные пришлось бы выискивать и вылавливать, настолько подавляющий был этот тип. Особенно это ясно, если мы примем во внимание, что одновременно с таким пониманием церковной жизни и религиозных путей росло наше напряженное безбожие. Люди, по меткому замечанию Соловьева, веруя в то, что человек произошел от обезьяны, полагали душу свою за други своя. Выход для любви, для жертвенности, для подвига можно было найти вне церковных стен. А внутри церкви все, что было иным, тем самым находилось в оппозиции, плыло против течения, утеснялось и умалялось. Церковная психология опиралась на очень порочный быт, и быт этот, в свою очередь, питался ею. Традиция проникала во все, от молитвы до кухни. Из сказанного ясно, что на такой почве вряд ли можно ожидать роста творческих сил. Тут все направлено к консервированию, к охранению устоев, к повторению чувств, слов, жестов. Для творчества обязательно какие-то новые задачи. Тут их не было ни в области мысли, ни в области искусства, ни в области жизни. Блюли и охраняли крепко, новшеств не допускали. В творческом начале не нуждались. Синодальный тип религиозной жизни, выдвигавший наряду с духовными ценностями ценности другие, государственные, бытовые, традиционные, тем самым не только переставлял и путал иерархию ценностей, но зачастую просто подменял Христову любовь эгоистичной любовью к вещам мира сего. Трудно, даже невозможно видеть Христа, чувствовать охристовление жизни там, где открыто провозглашается принцип обмерщения церкви. Этот тип благочестия не справился с непосильной задачей воздать Божье Богу, а Кесарева Кесарю, за свое длительное существование он все больше и больше давал торжествовать кесарю. В нем римский император победил Христа не на аренах цирка, не в катакомбах, а в минуты своего признания Царя Небесного, в минуты начавшегося подмена христианских заповедей заповедями обмерщенной государственности. К синодальному благочестию можно прийти путем воспитания, путем привычек и традиций, но никак нельзя прийти путем вольного искания следовать по стопам Христовым. С точки зрения исторической, уже в конце XIX века эта стройная система начала давать трещины. В церкви появился неожиданный и не очень желанный гость – русский интеллигент. Но о его роли будем говорить дальше. Вначале она как-то мало внедрялась в существо церковной жизни. Это было явление прицерковное, скорее. Все изменилось решительно с момента февральской революции, и в жизни церкви эти изменения были запечатлены Всероссийским церковным собором и восстановлением патриаршества.
Да, ну вот здесь много что прочитано, но если очень так вот сказать и прокомментировать просто, то даже вот в науке сегодня, чтобы сохранилась традиция, она так или иначе должна всегда рождать новые формы. Ну или какие-то новые смыслы рождать, или заново как-то их проговаривать. Если традиция постоянно говорит только об одном и том же, и при этом не очень в сильных вариациях, то традиция такая начинает глохнуть, затухать и пропадать. И в каком-то смысле это произошло вот именно с... Вот в этот синодальный период. Наиболее ярко, может быть, кому-то интересно, наиболее ярко об этом периоде описал Лесков Николай. Такой роман у него есть, или повесть, даже не знаю, как, наверное, роман все-таки «Соборяне» называется. «Соборяне», там как раз-таки показаны разные типы, которые, как ни странно, рождают героев, удивительных людей, там три человека показано, три церковных человека, там настоятель, второй священник и диакон. Все они, безусловно, верующие люди, и все они, и ко всем к ним, конечно, испытываешь тепло, любовь, но они, безусловно, положительные персонажи. Один из главных героев этого произведения, романа, протопоп, или как сейчас бы сказали, протоиерей, Савелий Туберозов такой был, вот он был человек искренним, честным, и в конце жизни он сказал вот проповедь, видимо, такую, которая шла вразрез этой системы. Ну и что с ним случилось? Сам сказал, кончилась у меня жизнь, началось житие. И вот таких искренних людей, которые реально хотят что-то изменить. Это синодальная система вот того времени. Вот об этом много писал Лесков. Не только Лесков, кстати. В принципе, взять, если русскую литературу того времени и посмотреть образ священника, это образ человека, как правило, такого, не то чтобы даже забитого, а человека, от которого ничего не требуется в обществе. Вот что страшно. То есть он просто должен быть. Вот как вот картина есть в доме какая-то, она просто должна висеть на стене. Так и священник того времени, пастырь, он должен просто быть где-то. И это я говорю именно по ощущениям от литературы русской. Если взять даже вот романы Достоевского, человек, безусловно, верующий выразил самые такие христианнейшие идеи и мысли в нашей русской литературе. Вот у него отец Зосима есть, и больше-то я и не помню каких-то вот таких представителей духовенства.
Так, ну, он монах прежде всего.
Да, но тот, да, его нельзя использовать, опять же, как пример. То есть мы видим, что вот люди, служители церкви, они не были востребованы обществом. Наверное, вот это самое страшное. Церковь есть, но она не востребована обществом. Если говорить о секуляризации, потом говорили, вот многие писали современные богословы о секуляризации в современном мире, особенно подразумевают, что именно в 20 веке происходила секуляризация, то есть обмерщение. Но вот она произошла именно тогда. И произошла не в тех формах, как обычно говорят. А просто обществу церковь стала не нужна. Вот что произошло в синодальный период. Одно из самых страшных, на мой взгляд, явлений. Наверное, более страшного искушения не было, надеюсь, и не будет за всю историю существования церкви, потому что сейчас все-таки другая ситуация.
Продолжим чтение Матери Марии. Она пишет, что все изменилось решительно с момента февральской революции. Но как бы ни были сильны эти изменения в историческом бытии церкви, они, конечно, не могли сразу переменить психологию людей, переначить настроенность душ. Именно поэтому даже эмиграция унесла с собой в чужие страны память о синодальном периоде русской церкви, ее быт, ее искусство, ее священников, ее понимание роли и значения церкви в общем патриотическом деле. У нас и сейчас, пожалуй, преобладающий синодальный тип благочестия. Это легко доказать, если мы учтем, что целая особая карловацкая группировка нашей церковной жизни живет именно этой идеологией сращенности церкви и государства. Бледет старые традиции, не хочет замечать новых условий жизни, проповедует цезарепапизм. А ведь она не втянула всех принадлежащих синодальной психологии. Повсюду и везде, в обширнейших кафедральных соборах, и в провинциальных барачных церквах мы можем встретить людей, исповедующих свою принадлежность к православной церкви, и наряду с этим исповедующих церковь лишь как необходимый атрибут русской государственности. Трудно иметь два мнения по вопросу о соответствии этой психологии современным задачам церковной жизни. Жизнь, во-первых, так настойчиво требует от нас творческих усилий, что никакая группировка, лишенная творческих задач, тем самым не может рассчитывать на успех. Кроме того, нет сомнений, что в плоскости исторической синодальный период кончился безвозвратно. Нет никаких оснований предполагать, что порожденная им психология надолго переживет его. В этом смысле даже не важно, как мы расцениваем такой религиозный тип. Важно одно – это то, что он, несомненно, умирает, ему не принадлежит будущее. А будущее ставит перед церковью такие сложные, новые, ответственные задачи, что трудно сразу сказать, какому религиозному типу даст оно возможность творчески проявить и осуществить себя. Вот иногда некоторые строки, которые относит Мать Мария к разъяснению того, что же такое синодальный тип благочестия, как мне кажется, вполне относятся к восприятию некоторых людей сейчас, в наше время. Некоторые люди сейчас воспринимают церковь именно и только в контексте пользы для государства. Особенно это часто встречаешь у людей, которые, являясь, допустим, членами КПРФ, одновременно говорят, что церковь – это хорошо, верить в Бога – это правильно. Каким-то образом даже церковь на словах, а иногда даже и на делах поддерживают. Именно из этих соображений, что церковь очень важна вот в смысле воспитание патриотизма, в смысле укрепления государственности, как еще у нас любят говорить страшное такое слово, цементирование общества.
Да, еще духовные скрепы говорят. Вот. Ну, здесь на самом деле эта позиция, она непростая. И это, ну, отчасти такая выверенная философская концепция. Это много кто об этом говорил, даже люди такого атеистического склада, такие даже как Фрейд, который совершенно ничего общего не имеет ни с церковью, ни с государством, ни с церковью, ни с верой, ни с христианством. Вот там у него книга такая есть «Будущее одной иллюзии». И вот он там говорил, что все равно религия нужна, она снимает там напряжение. Известный социолог Дюргейм, такой Эмиль, 19 века, один из основателей, в принципе, социологии как науки, он употребил даже термин такой, что религия, вера, церковь – это клей общества, если его не будет, то нельзя склеить ничего. Вот. В принципе, вот именно в этот период, 19 век, и произошло вот эта вот дихотомия относительно места и роли церкви в обществе. Такие философы, которых вот я назвал, говорили, что как ни крути, она все равно нужна, а другие, такие как Ницше, там, Шопенгауэр, например, они говорили вот о роли личности, такой вот была у них философия волюнтаризма, что только человек может что-то изменить, и все ради него должно быть. Ну вот, то есть это даже в рамках таких философских концепций XIX века, и вот синодальный период, его, может быть, такой, ну, положительная роль, понятно, это действительно создание такого монолитного государства, мощного, сильного, крепкого, создание таких особых людей, ну, особенно, ну, это, конечно, больше к простым людям относится, как к таким вот культурным носителям, на которых можно положиться, такая надежность. И если вспомнить простых людей того времени, даже вот простых солдат, мне вот нравилось, когда мы проводили мероприятие еще в 16-м, не в 14-м году, там, посвященное Первой мировой войне, так или иначе разбирались, ну, или всматривались, так скажем, вот в лица, как сказать, простых людей даже того времени. Вот люди, в которых есть такая твердость, люди, в которых вот есть какое-то основание, на них как-то можно положиться, такое у меня возникло ощущение. Вот особенно люди военные в то время. И тем не менее произошла революция ведь. То есть вот люди были сами по себе цельными. Большинство из них так или иначе вот осознавали себя верующими. Кстати, если вспомним, там какой год, 38-й, по-моему, или 37-й год, или 36-й даже год, была перепись. То есть из-за чего репрессии-то возникли, говорят. То есть одной из причин возникновения репрессий, что ничего в обществе не изменилось. Что как признавали себя 70% верующими, так и продолжали признавать. И как ни пытались бороться с религией, там, с верой, там елку отменили в то время, много чего было. Нет, вот этот вот большой-большой пласт людей ощущали себя верующими, так или иначе осознавали себя верующими. Ходили крестить детей, там, праздновать Пасху, например. И тем не менее, вот такое произошло. В чем проблема, на мой взгляд, синодального периода, именно как духовная проблема? Ну, мы, наверное, постоянно будем об этом говорить, но именно в синодальный период вот это было наиболее мощно и масштабно было сделано, когда второстепеннейшие вещи, такие как государственность, патриотизм, это все-таки второстепенные вещи в духовной жизни человека, в спасении. Для спасения души человеку не важно быть патриотом или государственник. И об этом нужно твердо заявлять, на мой взгляд. Быть патриотом или не быть патриотом, это все-таки второстепенно по сравнению с любовью и с верой во Христа. Если человек разделяется с другим, будучи верующим, на основании патриотизма или отношения к государству, то какой же он верующий? И вот в синодальный период именно это и было вот как-то показано, подчеркнуто. Почему Достоевский не использует образы церковной жизни? Да потому что он пишет именно о вопросах самых глубинных, о вопросах веры во Христа, принятия его или предательства Христа. Он совершенно другие типажи берет. Да, там у него есть различные, там, как бы сейчас сказали, бизнесмены, там, может быть, купцы, различные чиновники, безусловно, есть. Потом есть студенты, интеллигенция, безусловно, есть у него. Кого-то разночинцы, да, разночинцы есть. Но нет священников вообще. Он почти про них не пишет. И вот это уже парадоксально, что церковь вроде занимает, должна такое место в обществе, все всегда ходят исповедуются, все всегда должны вот, проявлять к церкви такое уважение, лояльность, и нет, ничего нет. Поэтому вот синодальный период создал, ну, вот такой, можно было бы сегодня сказать этим словом, симулякр некоторый из церкви, к сожалению, вот это, наверное, самое страшное, что было. Что церковь уже не то, что спасает человека, хотя, безусловно, церковь в те годы все равно спасала. Мы знаем, и святые были, и была удивительная культура, так или иначе пробивалась сквозь вот этот асфальт, вот этой синодальной такой вот замороженности. Тем не менее, были такие... И как Иоанн Кронштадтский, и мы уже перечисляли. Вот, а я вспомнил еще сегодня, размышляя вот перед передачей, такой был епископ Михаил Грибановский, который один из первых стал писать про Евангелие и вот про евангельский подход к жизни. Но это мы потом еще, когда подойдем к этому типу благочестия, об этом еще поговорим.
То есть, если мы суммируем с вами, что же такое синодальный тип благочестия? Это прежде всего изменение нормальной для христианина иерархии ценностей, да? Второстепенное становится на первое место, да? Это вера в то, что церковь и государство как-то нерасторжимо связаны между собой, что государство имеет право вторгаться в жизнь церкви. Кстати, тут упоминается слово «цезарепапизм». Наверное, нужно расшифровать, что это такое.
Не просто государство имеет право вторгаться в жизнь церкви. Нет, государство считает, что церковь – часть ее структуры. Министерство. Что сделал Петр I, упражнив патриаршество? Он сделал из церкви министерство фактически. И цезарепапизм, ну, цезарь – это царь. Вот, папизм, то есть, вот есть... То есть кто над кем? То есть в этом смысле папизм, как там папа римский был, как глава церкви. Вот. Есть папа-цезаризм, когда папа над королями, и они ходили, ему целовали туфли, мы знаем из истории католической церкви. А цезарь-папизм, когда наоборот, когда цезарь над всей церковью, и он диктует, какой она должна быть. Это, кстати, не только проблема синодального периода. В синодальный период просто это было сформулировано и закреплено юридически. То есть, еще раз скажу, это было введено в некоторую структуру. Церковь как часть государственной структуры. Вот. А так-то это началось раньше еще. Один из самых таких показательных моментов в церковной истории – это ересь иконоборчества. Она как раз-таки существовала дольше всех и больше всех коснулась в церкви. Больше всех из-за нее было такого чего-то мрачного, я бы сказал. Это был мрачный период, потому что когда отказались от икон, и это было выбрано византийскими императорами, именно они поддерживали такую борьбу с иконами. И поэтому это произошло, потому что императоры считали себя полноправными влиять, диктовать церкви и считать, что ересь, а что не ересь, с чем бороться, а с чем не бороться. То есть они не думали, что нужно взять и созвать собор. Вот они пришли к этому, что можно просто взять и под себя прогнуть церковь. А изначально все-таки до этого периода вот восточная православная церковь, вот особенно в Византии, была идея симфонии. Ее сформулировал Юстиниан, который говорил, что вот две главы у орла – это духовная власть и светская, и они вместе создают единое целое, и вот эта идея, она считалась как бы рабочей и основной. Отчасти это работало. Мы знаем, например, такой пример – не помню, с каким императором связано, но помню святого Амвросия Медиоланского, который одного императора отлучил от церкви, от причастия. И тот вынужден был быть таким покаянным, нести епитимью, что для императора является чем-то таким из ряда вон выходящим. И мы знаем, в русской церкви очень много было примеров. Вот, кстати, у нас в русской церкви это было нормой в каком-то смысле. Это примеры печалования, когда духовный лидер или митрополит, или другой какой-то епископ, обладающий прежде всего духовным авторитетом, мог прийти к царю и вразумить его, обличить, сказать, что он не прав. Ну, самый явный пример – это митрополит Филипп Колычев. Но не только он. Кстати, из-за чего и начался-то синодальный период отчасти, что патриарх Адриан обличал, печаловался за Петру I за то, что он свою жену взял и отправил в монастырь. Взял с ней так, своевольно развелся. Вот. Ну, наверное, Петру это не понравилось, и он из-за этого стал еще... Вот, относиться к церкви как к чему-то ему мешающему. У него была своя идея, свое видение развития России. Ну, его церковь, она, он здесь была как-то помехой, препятствием в его вот этой картине, которую он представлял, какой должна быть Россия. И вот церковь таким образом была использована, я считаю. Она была использована, и это, конечно, очень сильно повредило духовной жизни и церкви, и всей нашей истории.
Ну вот мы сейчас так подробно читаем про синодальный тип благочестия. Насколько нам сейчас это важно? Сейчас вот существует, вроде бы синода в том виде, в каком он был тогда, нет. Но синодальный тип благочестия жив или нет?
Мне кажется, очень жив. Когда говорят, я русский, значит православный. Вот. Вот. А если бы сказали, да, это оно и есть, на мой взгляд, да. Или когда говорят, я русский, а вот если бы сказали, я русский, значит христианин, было бы интереснее, уже здесь по-другому, потому что вот именно православие не всегда у людей, к сожалению, вот прочно связывается со Христом. Для многих сегодня православие, чего только туда не это, не втискивают в это слово. Ну, это мы уже говорили, там и патриотизм, и государственность, и там духовные скрепы, и цементирование общества, и что там еще есть, различные другие функции, там, то есть это социальная помощь обществу, там, что вот церковь видит только что в виде социального придатка, что церковь должна только заниматься больными, хилыми, и вот пускай и занимается, некоторые так считают, особенно такое иногда звучит на либеральных СМИ. Вот, это все, как ни странно, наследие синодального периода.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что мы читаем книгу матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни». И следующим пунктом у матери Марии идет уставщический тип религиозной жизни. Об этом мы уже будем говорить в следующей передаче в субботу в «Беседах о вечном». В это же время встречаемся с отцом Александром.